Программа «Цена победы».
Добрый вечер, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда в это время, уже на протяжении многих-многих лет в нашем эфире программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков в московской студии «Эхо» на Новом Арбате. А на связи со мной из Петербурга Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую вас.
Да. И сегодня наш гость, постоянный гость, один из постоянных экспертов нашей программы, Павел Аптекарь, историк, как еще вас правильно, Павел, назвать?
Ну, автор редакционных статей газеты «Ведомости».
Историк. Да, историк, автор редакционных статей газеты «Ведомости». И мы с Павлом, не скрою от нашей аудитории, мы договорились сделать небольшой цикл программ, который мы начинаем сегодня, посвященный, ну, как сказать, переломным точкам. Да, или ключевым таким моментом Второй мировой и Великой Отечественной войны.
Да.
И сегодня мы, естественно, раз уж мы решили сделать такой цикл, мини-цикл про ключевые поворотные события Великой Отечественной войны, то мы начнем, конечно, с 22 июня. Мы начнем с начала войны и вообще поговорим об очень сложной этой теме, вокруг которой до сих пор ведутся дискуссии. И, может быть, мой первый вопрос, Павел, к вам такой. Насколько искажает историческую реальность знаменитые высказывания советского руководства того периода о внезапном, вероломном, без объявления войны, об абсолютном превосходстве сил противника и так далее. Насколько нападение Гитлера 22 июня 1941 года было внезапным, соответственно, вероломным, и в какой степени Советский Союз знал о готовящемся нападении, и в какой степени он был готов с политической и с военно-политической точки зрения к такому развитию событий?
Это тема, наверное, не одной докторской диссертации. Тем не менее, вероломным, конечно, его нападение назвать можно, потому что это было нарушение пакта Молотова-Риббентропа. Вот. Что касается внезапности, то советская разведка докладывала и не раз о сосредоточении значительных сил противника в западной, ну, на западных границах СССР и, соответственно, на востоке Польши и Венгрии и Румынии. Но, тем не менее, советское руководство делало вид, что оно верит немецкой дезинформации о том, что это немецкие войска отведены на отдых, чтобы отдохнуть от бомбардировок британской авиации.
Более того, я вот недавно встретил, мы с Дымарским делали серию дилетантских чтений о Черчилле, я встретил такой факт достоверный, что незадолго до нападения, сейчас просто боюсь перепутать, но британская разведка предупреждала тоже Москву через советского посла в Лондоне, причем называлась даже конкретная дата 22 июня. Предупреждала о готовящемся нападении.
Ну, дата нападения была не раз, да, в том числе и Зорге докладывал не одну дату начала операции против Советского Союза. Но, возможно, вот это вот, этот разнобой, он как-то там, ну, не то, что заставлял, ну, создавал недоверие к этим сообщениям разведки. Ну, известна знаменитая резолюция Сталина на одном из сообщений разведки. Пошлите свой источник, там, где сообщалось тоже о начале войны, что пошлите свой источник в штабе немецкой авиации к такой-то матери. Это не источник, а дезинформатор и провокатор. Вот. Ну, разумеется, и разведка внешняя НКВД и военная разведка сообщала о подготовке противника к войне. Тем не менее, ну, эти сообщения, ну, можно сказать, что не получили адекватного восприятия. Потому что, несмотря на это, вот советское руководство, я считаю, и военное, и политическое, один был из, наверное, из ключевых просчетов, обусловивших трагедию лета 1941 года, это то, что несмотря на уроки польской кампании и уроки кампании на Западе, считалось, что будущая война будет строиться по образцу там, где-то Первой мировой, когда сначала в бой вступают войска части прикрытия, соединения прикрытия первого эшелона, а затем уже по мере развертывания главных сил будут развертываться основные боевые действия. Исходя из этого, значит, вот эти 190 советских дивизий, которые были сосредоточены против немецких, румынских и венгерских, и, там, и, а также финских войск, они были фактически расположены в четырех эшелонах, то есть там где-то около 50 дивизий вдоль границы, затем там более 40 дивизий во втором эшелоне, затем в глубине округов еще 60 дивизий и 11 в резерве ставки. И в итоге немецкие войска могли перемалывать эти наши армии, ну, наши армии, дивизии, корпуса по частям.
И при этом они атаковали сразу основными силами, да, очень мощными ударами, без всякой подготовки.
Ну, как раз подготовка-то была.
Я имею в виду, что была подготовка, артподготовка и авиационная подготовка, но потом сразу вводились ударные силы.
Сразу же вводились главные силы. Ввод главных сил был немедленным и быстрым. Поэтому, что было одной из причин успехов...
Но, Павел, но все-таки вот тот же Жуков в своих знаменитых мемуарах, он пишет о том, что вот буквально там за несколько дней уже до нападения какие-то меры они пытались предпринимать. То есть, там были отозваны из отпусков люди, было переведено, я не помню, как точный термин, на военное положение, шла активная мобилизация. То есть, нельзя сказать, что Советский Союз, ну просто, что армия находилась просто на каникулах и ловила пескарей по речкам. Все-таки подготовка определенная шла.
Подготовка шла, но, опять же, вот Илья Григорьевич Сталинов, покойный, легендарный советский диверсант, мне рассказывал, что вот Дмитрий Григорьевич Павлов, командующий Западным округом, несмотря на всю вот эту обстановку, 21 июня вечером пошел в театр, вот, в Минский. То есть сказать, что вот... была твердая уверенность, что враг нападет вот сейчас, да, и нужно срочно готовиться к отражению агрессии, вот этой твердой уверенности не было.
Да, Виталий, да.
Да, я, вы знаете, я бы, может быть, задал вам вопрос немножко с обратной стороны. Мне кажется, что очень трудно понять до конца все, что происходило на нашей стороне, не попытавшись разобраться, а что же вообще делали немцы. И существует довольно большой такой расклад мнений по поводу вообще начала войны и почему вообще Гитлер пошел на Советский Союз. От безумия, поскольку, в общем-то, понятно и соотношение сил, территорий, перспективы там антигитлеровской коалиции и так далее, от безумия до превентивной войны. Да? Вот если мы, мне кажется, что если мы не разберемся в мотивах Гитлера, мы не может быть, до конца не поймем и то, чего делали мы на нашей стороне.
Ну, мотивы Гитлера мы, наверное, вряд ли можем понять. Тем не менее, просто банальная вещь, что план Барбаросса, да, план нападения на Советский Союз начал готовиться с июля 40-го года, то есть вскоре после разгрома Франции и британских экспедиционных войск во Франции. Уже общий план Барбаросса был, основные его наметки были подготовлены к там, в августе, по-моему, уже 40-го года, то есть в июле.
План Барбаросса был готов как план именно нападения и агрессии против Советского Союза. Или войны с Советским Союзом.
Ну это именно как, если это план выхода к главных сил немецкой армии к Волге, это план обороны?
Это план Блицкрига.
Это план Блицкрига и разгрома главных сил Красной Армии в западных районах Советского Союза, в том числе и занятых им в 1939 году. Дальше в январе этот план был конкретизирован. То есть вот эти вот три главных танковых клина и выход...
Запад, северо-запад.
Да, запад, северо-запад и юг.
И юг, на Киев, да.
Да. Угу. Вот. Соответственно, это было разработано к январю. Значит, зачем это? Ну, примерно понятно. То есть, после того, как Британия оказалась на своем острове... Значит,
И замечу, очень важно, отбилась, когда была война над Ла-Маншем воздушная. Да, она сумела отбиться.
Да, она сумела отбиться. Да, там, хотя там некоторые товарищи дописались до того, что она битвы за Британию не было, а немецкая авиация улетела на восток. Вот, ну, при этом большой... Вот. Ну, значит, главным противником, ну, главной там, потенциальной угрозой и потенциальным союзником Британии стал Советский Союз. Вот. Соответственно, Германия надеялась, что ликвидировав там, потенциальный последнего противника на сухопутном фронте, они смогут как-то принудить Британию либо к соглашению, либо смогут ее уже полностью разгромить. Вот. Ну и исходя из этого, строился план молниеносного разгрома Красной Армии лета 41-го года.
Павел, вот смотрите, я понимаю, что имеет в виду Дымарский, потому что Виталий Дымарский несколько раз делал программы с Виктором Суворовым. Mm-hmm. Который, как вы знаете, обосновывает концепцию, что Сталин сам готовил нападение. И что в этом смысле Гитлер, возможно... Виталий, я правильно тебя понимаю, что Гитлер, возможно,
ну, в том числе,
хотел упредить удар со стороны Сталина на Германию?
Да, это... И, кстати говоря, дело не в том, что я там беседовал с Суворовым. Я просто считаю, что его точка зрения имеет право на существование, но вовсе не считаю, что она безупречна и единственно верна. Ну, это просто надо будет договориться. Да, я в данном случае как журналист,
да, а да. не
как
историк. Ну, вот просто интересно ваше мнение, Павел. Вот
но помимо... Вы... Нет, да. Можно еще я добавлю?
Да, конечно.
Что помимо Суворова, дело даже не только в Суворове, существует очень много таких странностей. Вот, Володя, если ты помнишь, мы делали беседу о маршале Тимошенко, который готовил, занимался всей подготовкой Красной Армии накануне, собственно говоря, 41-го года. Да? К чему он готовил Красную Армию, я так до конца и не понял из беседы вот, по поводу Тимошенко. Выходило, что они готовились к чему угодно, только не к нападению Гитлера. Но к чему-то готовились.
Слушайте, ну...
Понимаете, очень много всего.
В принципе...
Не совсем понятен, мне вот до сих пор, после стольких лет вот этой нашей программы, мне так до сих пор и непонятны все эти расклады, и чем руководствовались политические лидеры вот во всей этой и военной, и политической игре.
Слушайте, ну, Советский Союз, там, советское руководство, вероятно, считало, что оно должно быть готовым к войне со всем капиталистическим миром. В том, там,
ну,
что,
вероятно,
с объединенными силами, условно говоря, там, Франции, Германии, Великобритании, там, Японии и там далее по списку. Вот.
Значит, со всеми великими державами.
Вот. Что касается, ну, тем более с Японией уже повоевать успели. Так, локально. Вот.
На Холстинголе, да.
И на Хасане. Чуть раньше.
Да.
Вот. Да. Ну, дело в том, что в принципе, вот, на мой взгляд, да, там история, там, я считаю, не, там, я не люблю вот эту фразу «история не знает сослагательного наклонения», да, история имеет право, так сказать, вот эти альтернативные варианты развития, конечно, да, имеют право на существование. Вот, лучшим моментом, я считаю, для удара по нацистам была там середина, конец мая 40-го года, когда главные силы немецкой армии и все там ее подвижные соединения были во Франции.
То есть на Востоке вообще ничего не было?
На Востоке там было как, какие-то...
Ну понятно, что главные силы вели французскую компанию, да.
Второочередные дивизии, значит, без там, не имеющие нормальной артиллерии автотранспорта, в Румынии не было ничего. То есть вот этот удар... одновременное наступление в Румынии и в Польше, оно бы поставило Германию на грань катастрофы вот в тот момент очень, ну или близко к этой грани очень серьезно. Ну вот это не означало немедленной бы победы, разумеется. Вот, но Германия оказалась бы перед лицом войны на два фронта не в 1944 году, а вот полноценной войны на два фронта.
В 1941.
А в 1940-м.
Конечно, да, летом 1940 года.
Вот, ну...
Но Сталин был верен договору.
Ну, не то же. Я думаю, что просто советское руководство было в шоке от быстрого разгрома Франции. Вот, они, может быть, и планировали.
Но даже известно, что Сталин был в бешенстве, когда это произошло. То есть он совершенно не ожидал, что великая военная держава Франции будет разгромлена за два месяца.
Ну, за месяц практически.
Практически, да.
Вот. А дальше, ну, Красная Армия спешно вот, за год наркомства Тимошенко спешно готовилась к современной войне, которой, как показала война с Финляндией, которая, в общем, страной несопоставимой по военному и экономическому и любому другому потенциалу с Советским Союзом, показала, что Красная Армия к современной войне не готова. Вот. И в общем, получилось, что Красная Армия вынуждена была спешно перестраивать свою боевую подготовку. В процессе вот этой перестройки были совершены ряд ошибок, в том числе вот поспешное создание этих громоздких механизированных корпусов, причем в громадном количестве, которое превышало возможности советской промышленности и советского, ну, собственно говоря, военного управления. Условно говоря, было бы этих механизированных корпусов 9 или 10, их можно было бы собрать. Возможно, их можно было как-то собрать к началу войны. Вместо этого мы имели к началу войны несколько корпусов более-менее укомплектованных, в том числе и новой техникой. Вот несколько укомплектованных соединений. Остальные соединения были крайне слабыми и фактически не боеготовыми, как механизированные соединения. Ну, это... И опять же, из-за большого количества танков они были там недостаточно управляемы, потому что надо понимать, что мехкорпус штата 40-го года это больше 1000 танков, то есть это танковая армия. Вот, это больше, чем танковая 5-я гвардейская танковая армия генерала Ротмистрова, которая сражалась под Прохоровкой. Вот, потому что в 5-й гвардейской танковой армии было более 900 танков по штату.
Но вот все-таки я хочу довести до конца вот этот разговор. Все-таки, если говорить о стратегическом планировании, вот то, что мы с Дымарским все пытаемся обсуждать и обсуждаем с вами, все-таки какие планы были стратегические? То есть, правильно я понимаю, что план был и на наступательную войну, и на оборонительную войну, или там просто было несколько сценариев, которые разыгрывал генштаб предвоенный?
Ну, как мы знаем...
Войска располагались скорее для атаки, или вот как вы описали, в 4 эшелона, или войска располагались все-таки для эшелонированной глубокой обороны, либо они были готовы и на тот, и на другой вариант действий? Настолько велика была Красная Армия, что она могла себе позволить и то, и другое готовить?
Я думаю, что итогу сценариев было несколько, да, как показали две игры, проведенные в январе 1941 года, готовился как оборонительный сценарий,
так и наступательный.
Вот. Группировка войск выглядит довольно странно, да? С одной стороны, вот ударные соединения, которые выдвинуты довольно близко к границе. То есть я говорю о 6-м мехкорпусе западного округа, угу, который в Белостокском выступе, значит, 4-й и 8-й мехкорпуса, которые тоже недалеко от границы.
Но то, то есть это выглядит как приготовление к атаке,
да,
к наступлению.
Но с другой стороны, вот это многоэшелонное построение войск, оно
говорит об обороне.
Оно может говорить как об обороне, так и об подготовке к наступлению. Потому что как можно там, условно, вот мы уже говорили про период сосредоточения, да, вот по образцу Первой мировой войны, там боевые действия частей армии прикрытия и потом сосредоточение главных сил. Вот, возможно, это было так, да, а возможно, было по-другому. Вот. Пока мы, к сожалению, не можем найти четкого ответа на это.
Ну, в любом случае, мы знаем, что произошло по факту. По факту получился блицкриг. По крайней мере, в первые два месяца блицкриг получался. Только потом уже ближе к Москве. Ну, первое, вот мы с Виталием делали о Тимошенко. Первая приостановка была под Смоленском, как раз в том числе под командованием Тимошенко. И потом немцы уже завязли окончательно под Москвой.
Тем не менее... была еще остановка немцев на Днепре.
На Днепре, да.
На юго-западном фронте.
Да-да-да. Мы тоже об этом рассказывали. Вот вопрос вот какой. Все-таки каково было соотношение сил? Ведь все-таки есть статистика, что, по крайней мере, в штуках Советский Союз значительно превосходил, если говорить о штуках танков, бронетехники, самолетов, дивизий, войск и так далее. И так далее.
По числу дивизий
можно... советских... Да, Виталий, да.
Можно я бы добавил? Да. Я бы не согласился с Рыжковым, что блицкриг не удался.
Я говорил о первых двух месяцах. Первые два месяца
удалась часть без блицкрига. Да. Блицкриг удался бы, если бы он закончился бы победой. Да? Если бы он закончился бы поражением Советского Союза. Тогда бы он удался. А так, это была попытка блицкрига, которая не удалась как раз. Да? И я хочу опять вернуться в связи с этим к первому самому моему вопросу. Вот на ваш взгляд, Павел, Гитлер был, извините уж, сумасшедший. Он вообще ничего не понимал в военном искусстве, в военной теории и практике, что он вообще пошел на эту авантюру на Востоке.
Ну, я думаю, что, во-первых, Гитлер просто не знал...
Или его что-то вынудило к этому.
Слушайте, ну, Гитлер, значит, авантюрной составляющей, да, вот без авантюризма тут никуда, потому что...
Ну, наверное.
Ну, условно, там, в определенной степени западная, вот кампания лет 41-го, весенне-летняя кампания 40-го года была тоже в определенной степени авантюрой.
Которая удалась.
Которая удалась. Вот. Дальше, значит, немцы, ну, немецкая разведка, скажем так, ну, недостаточно хорошо знала военный и промышленный потенциал Советского Союза, потому что...
Да и демографически тоже.
Ну, демографически, наверное,
в общем... То есть они не отдавали себе отчета, что Сталин может собрать вторую новую армию, третью новую армию. Им казалось, что если они разгромят первую армию, то война закончится.
Не, ну, условно говоря, они не знали... Они не знали,
что там профессиональные военные были. Там профессиональные военные были на немецкой стороне. И? Там были эти генералы, маршалы, фельдмаршалы, и? Которые, кстати говоря, кто из них отговаривал Гитлера.
Естественно, этого, да.
И тем не менее. И что, они не понимали? Я думаю, что они все должны были понимать.
Я думаю, что все-таки масштаб советской военной мощи они недооценивали. То есть и количество танков, количество самолетов, количество там, артиллерии они недооценивали, да? Они могли недооценивать где-то и промышленный потенциал, хотя с промышленным потенциалом, наверное, сложнее, потому что Германия участвовала в создании, там, не только, там, как Татьяна Бушуева написала, фашистский меч ковался в СССР, но и Красная Звезда ковалась немецкими станками и немецким оборудованием. Вот. Поэтому, разумеется, вот полного представления о масштабе возможного сопротивления и его силе германское как военное, так и политическое руководство не имело. Вот. И вот, я не помню, есть какие-то апокрифы, что когда там Гитлеру там, и немецким там, генералам показали КВТ-34, они схватили за голову и начали там, чуть ли не матерно ругать Канариса, говоря, что ж ты нам... Нас не предупредил.
Ну, по крайней мере, есть довольно достоверное свидетельство о том, что когда Гитлеру, по-моему, в 42-м году сообщили количество танков, которые способен выпускать Советский Союз, он сказал, этого не может быть. То есть, да, скорее всего, Виталий, имело место не только недооценка Гитлером потенциала Советского Союза, но и военными отчасти тоже недооценка. Хорошо.
И разведка.
Да. Мы, кстати, с тобой делали программу о разведках, помнишь, Виталий, и как раз наши эксперты сказали, что, пожалуй, из всех воюющих стран самая плохая разведка была, как ни странно, у немцев. То есть, самая лучшая была, похоже, у нас и у британцев, а вот как раз самая плохая, некомпетентная была как раз у немцев. Так что эти ошибки вполне объяснимы, в том числе и недостаточно высоким уровнем германской разведки. Я напоминаю, что у нас в студии историк и один из авторов газеты «Ведомости» Павел Аптекарь. Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей и затем продолжим анализировать и рассказывать про июнь 41 года.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Я Владимир Рыжков в московской студии «Эхо Москвы». На связи с нами из Санкт-Петербурга Виталий Дымарский.
Приветствую.
Да, в эфире программа «Цена победы». Наш сегодняшний гость и эксперт Павел Аптекарь, историк и автор. И, кстати говоря, Павел, по-моему, еще редактор исторических статей в газете «Ведомости», да?
Ну, я не редактор, я, ну, скажем так...
Идейный
я,
вдохновитель.
Где-то идейный вдохновитель, где-то продюсер.
Где-то сам автор.
Где-то сам.
Я напоминаю, кто к нам только что сейчас подключился, а кто не слышал первую часть нашей программы, что мы говорим о самом начале не Второй мировой войны, подчеркиваю, а Великой Отечественной. То есть мы говорим об июне 41 года. Павел, и мы остановились на соотношении сил. Итак, насколько был справедлив миф или вот это знаменитое высказывание советского руководства о многократно превосходящих силах противника 22 июня 41 года?
Ну, разумеется, это миф. Вот. 1 июня 41 года в приграничных округах числилось там, по разным данным, от 10,5 до 11 тысяч танков.
Это огромная сила.
Вот. Против примерно 4 тысяч немецких танков и штурмовых орудий. Да. То есть у нас они называются как самоходные, у немецкой терминологии штурмовые орудия. Вот. По самолетам соотношение было 7100 самолетов в приграничных округах Красной Армии против 3500 немецких и 250 румынских. Ну, то есть, примерно 2:1. Угу. Вот. Ну, к этому надо прибавить, что...
Но, видимо, еще и в живой силе тоже было огромное превосходство.
Нет, в живой силе как раз не было.
Не
вот
было, да?
В пехоте как раз не было, потому что немецкая армия, вот эти пехотные дивизии были полностью отмобилизованы, тогда как большинство советских дивизий были еще по штатам мирного времени. Соответственно, это были, ну, неполноценные соединения. То есть, по пехоте превосходства не было как раз. Вот.
А насколько наша техника была современна с точки зрения вот боевых характеристик? Я имею в виду самолеты, я имею в виду танки, я имею в виду те же самые самоходные орудия.
Самоходных орудий в Красной Армии почти не было. То есть, было несколько самоходных орудий, вот эти полковые пушки на шасси Т-26, но это были единицы буквально. То есть, самоходок в Красной Армии накануне войны не было почти что. Вот. Что касается качества, ну, то есть, ситуация была в разных отраслях вооружения разная, да, то есть, если в танках новейшие советские танки превосходили и новейшие немецкие, ну, и там старые советские танки где-то скорее превосходили немецкие и чешские танки, имевшиеся на вооружении немецкой армии, и там французские, которые были у румын, немногочисленные, вот, то в авиации скорее качественное превосходство было на стороне противника. Вот. Но, опять же, Не будем забывать, что воюют, да, не танки и самолеты,
танкисты и летчики.
И не только танкисты и летчики, но и то, что вокруг них. То есть
организация боя, управление.
Организация боя, да, организация соединения, да. А здесь вот как раз сказалось превосходство.
Понятно, что немцы провели несколько кампаний победоносных. Да. Мы, конечно, вспоминаем прежде всего польскую кампанию.
Французскую
кампанию. Но они же еще по ходу разгромили бельгийцев, голландцев. Была еще норвежская кампания и так далее. То есть понятно, что их армия была, что называется, с колес. Да? То есть миллионы людей имели конкретный боевой опыт. Офицеры были с боевым опытом, генералы были с боевым опытом. Но ведь нельзя сказать, что советская армия не имела боевого опыта. Мы уже упоминали Хасан. Халхин-Гол. Вы как-то раз у нас в эфире рассказывали про финскую войну.
Финская война, потому что
все-таки была польская кампания, как раз вот мы говорили о маршале Тимошенко. Что она была почти мирная, то есть когда заняли восточную часть Польши. Но тем не менее опыт управления войсками, там, передвижения, транспортировки, взаимодействия тоже был. То есть нельзя сказать, что обученная и опытная немецкая армия напала на Красную армию, которая не имела никакого боевого и оперативного опыта. Тоже, видимо, будет не.
Это будет несправедливо, разумеется, да, но надо понимать, что немецкая армия имела вся, практически вот, сосредоточенная на советских границах боевой опыт. А в советско-финляндской войне участвовало в общей сложности 1 200 000.
Ну что, это мало, что ли?
Это много, да, но Красная армия к началу войны насчитывала вся около 5 миллионов, да, из них в приграничных округах около 3.
Да, все-таки каждый третий имел боевой опыт, это довольно много.
Да.
Это нельзя сказать, что страна мирно спала, и на нее напал, так сказать,
вот.
Заточкой уголовник, значит,
вот,
опытный и матерый.
Вот, это, опять же, советско-финляндская война, это война с противником сильно уступающим. Это война все-таки специфическая, да?
Угу.
А это совсем другая война, это война с равным противником. И противником уже очень опытным и поднаторевшим. В боевых действиях, в том числе в боевых действиях против больших масс танков и авиации противника.
Павел, а вот на ваш взгляд, ну, я понимаю, что там это множество факторов существует, но какой бы фактор вы выделили как главный, может быть, вот который предопределил вот эти вот поражения первых месяцев?
Я считаю, что первый главный, это просчеты советского военного и политического руководства в подготовке к войне, в том числе и как в организации армии, как в ее размещении ее сил, так и в не всегда продуманной реорганизации накануне войны. А второй фактор главный, это превосходство немецкой армии в боевой выучки и организации войск. Потому что, классический пример, если противопоставить моторизованный корпус немецкий и мехкорпус Красной Армии, значит, моторизованный корпус немецкий – это сбалансированное хорошо соединение, которое имеет не только танки, да, но и поддерживающие его быстроходные на артиллерию, которая может передвигаться почти в боевых порядках танковых войск, мотопехоту, которая может сопровождать эти танки. Вот. Тогда как советские мехкорпуса, это прежде всего танки, а за ними там где-то там плетется на тракторах артиллерия на машинах, которые можно расстреливать с воздуха, едет пехота, мотопехота, или идет пешком, что еще хуже. Вот. Соответственно, при столкновении непосредственно лоб в лоб, значит, немецкие танки могут прикрыться артиллерией, значит, и пехотой, перегруппироваться, ударить во фланг, тогда как советские танки этого делать не могут. Вот. Ну, третий фактор – это вот частные какие-то вещи, но важные на поле боя. Это вот в том числе реорганизация бронетанковых войск, не очень все-таки продуманная в 40-41 году. Это более низкий где-то образовательный и уровень общей подготовки большей части армии. Да, мы не будем забывать, что в отличие от Первой мировой войны, где призывалось в основном славянское население и население европейской части России, в Красную армию призывались жители уже Средней Азии, Кавказа, которые не всегда хорошо владели, более-менее, даже, ну, не то, что хорошо владели, понимали русский язык. Исходя из этого, в общем, их обучение боевым навыкам шло значительно медленнее.
Вот. Но все-таки, Павел, вот факторы, которые...
Ну, извини, Володь,
Ну и, наконец...
Павел, да. Извините, но то же самое население призывалось в 42-м, и 43-м, и 44-м году, когда были победы. И также медленно оно образовывалось и подготавливалось.
Ну, научились
воевать. Там уже была...
Ну, то же самое население.
То же самое, но там... Уже, во-первых, ну, где-то научились воевать, как справедливо заметил Владимир, где-то...
Это Жуков заметил, когда научились воевать, тогда начали бить немцы.
Где и были наработаны уже практики боевой подготовки. Вот. В том числе там уже и практика, как готовить людей, плохо владеющих русским языком.
Павел, но я все-таки не могу не задать вопрос. Все факторы, которые вы перечислили, совершенно справедливые. Конечно, победоносная, отмобилизованная, обученная немецкая армия. Конечно, более опытный офицерский корпус и тем более генеральский корпус. Конечно, опыт взаимодействия, операции и так далее. Но все-таки в технике двукратное, трехкратное преимущество Советского Союза. Все-таки огромная, мощная армия. Советская армия была, ну, может быть, первой, второй армией мира тогда по числу и по вооруженности и так далее. Все-таки, может быть, здесь был еще фактор боевого духа. Вот что вы можете сказать о боевом духе вот в июне, в июле с немецкой стороны и со стороны Красной армии? Что было с боевым духом?
Слушайте, ну, боевой дух, я бы не назвал его в Красной армии низким, да?
То есть высокий был боевой дух. Хотели сражаться, сражались, но просто не умели, да? Организация, плохое обучение.
Слушайте, ну, очень, опять же, разные, зависит от призывных контингентов. Условно говоря, вот если говорить в целом, да, то вот эта кадровая армия, которая составляла из призывников там 18-22 годов, это была армия индоктринированная, да, достаточно.
Идейная.
Идейная. Вот. Был призыв, уже призыв резервистов 800 тысяч в мае. Это уже иной уровень, да, совсем настроений и индоктринации, опять же. Были призывники Западной Украины, Западной Белоруссии, которые...
Из новых земель.
Из присоединенных территорий, которые совершенно с иным пониманием. Да, они не понимали, почему они должны сражаться за Советский Союз. Вот это им было непонятно. Чем он, вот, для них это был, там, пусть там сейчас опять начнут бухтеть разнообразные наши псевдопатриоты, что для них разница между Советским Союзом и Германией не была очевидной. Вот для них. Для нас она очевидна, для них это было не очевидно. Вот. Были национальные части, вот, бывшие национальные армии Литвы, Латвии, Эстонии, ну, которые к Советскому Союзу могли относиться просто негативно, ну и, в общем, это проявилось, особенно в Литве, в Литовской и Латвийской, в Эстонской меньше, кстати. Вот. То есть сказать, что Красная Армия не хотела сражаться, нельзя, да? Мы можем прочитать у Гальдера, что они встретили очень упорное сопротивление там-то, 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 да? Там, когда говорят, что бросали танки, да? Ну, ребят, значит, да, там мы видим танки, оставленные экипажем, да? Но мы не всегда понимаем, почему. Там,
может, он
там
просто заглох, сломался, да?
Он сломался, да, там кончился
сидеть вот в заглохшем танке тоже, да, смысла особого нет. Вот. Да.
Потом, опять же, есть десятки кадров тоже немецких, где вот эти обожженные тела погибших советских танкистов вытащены и там потом похоронены, кстати, с воинскими почестями. Вот. И огромное количество пленных, которые захватили немецкие войска в первые месяцы войны.
Ну, в этих огромных котлах в том числе.
Да, в этих котлах, да. Разумеется, ну вот в ситуации, когда там у тебя нет патронов и нет нечем сражаться, там снаряды в танке кончились и
управления нет, связи нет.
Связи нет. Люди поднимали руки. Ну, нельзя их за это судить ни в коем случае. Да? Опять же, в этих котлах отказались десятки и сотни тысяч солдат и командиров, да, которые это из столовых, что называется, ну, не столовых войск, да, там, но...
Войска обеспечения.
Войска обеспечения, да. Потом там, и там... Даже тяжелая, там, тоже тяжелая артиллерия, которая тоже осталась там без горючего, без снарядов. Да? Эти люди не были готовы к пехотному бою и там прорыву кольца окружения противника. Поэтому еще маленькая деталь. То есть кровавые потери немецкой армии убитыми и ранеными были сопоставимы с кровавыми потерями в летней кампании 40-го года. Я бы не сказал, что это характеризует Красную армию с плохой стороны, потому что французская армия и британская были к лету 40-го года отмобилизованы полностью, а моторизованы они были лучше, чем Красная армия. Да? Когда мы говорим о одной из причин поражения, извините, в немецкой армии вторжение было 500 тысяч автомобилей и артиллерийских тягачей, в приграничных округах их было 140 с чем-то тысяч, то есть втрое меньше.
За счет этого они так стремительно наступали?
Ну и за счет превосходства в качестве автомобилей. Извините, полуторка – это газель практически. Ну, да? Вот, много, вот, она там, корпусную пушку не потащит.
Много, да? На ней не везешь, да. Вот. Павел, вот Сталин был склонен, мы знаем об этом, был склонен всю вину переваливать на генералов. И даже расстреливать первые месяцы. Вот в какой мере вы можете оценить, как историк, в какой степени компетентным оказались командующие фронтами, армиями, дивизиями вот в эти первые месяцы войны?
Очень по-разному получилось, потому что, ну вот, наверное, история генерала Павлова, это не его вина, скорее, а беда, да, вот человек, который в 1937 году командовал бригадой, был отправлен в Испанию, значит, там он командовал бригадой и группой там из нескольких бригад. Тут он, значит, вернувшись из Испании, он, значит, то есть еще в Испании он получает героя. Значит, он становится сначала начальником автобронетанкового управления Красной армии, а потом он становится командующим крупнейшего округа, одного из двух крупнейших советских военных округов.
На линии главного удара.
Да, причем на направлении главного удара противника, да. В той же ситуации примерно командующий Киевского округа Михаил Кирпонос, погибший в окружении в сентябре 41 года, он в советско-финляндскую войну командует дивизией, успешно, кстати, очень командует, да, но уровень командира дивизии и командующего крупнейшим, кстати, вот крупнейшим округом, действительно, и крупнейшим фронтом, это все-таки разный оперативный уровень оперативного и стратегического. Если это оперативный уровень командира дивизии, да, то это стратег. Да? Был ли Кирпонос стратегом? Ну, вопрос. успел ли он стать стратегом. А вопрос
то
открытый.
Упрек Сталина генералам в какой-то степени справедлив. С другой стороны, это... можно упрекнуть самого Сталина. А как так вышло, что страна к войне подошла без военачальников такого уровня, который был необходим после репрессий 1937-1938 года?
Ну, далеко не всегда и военачальники, пострадавшие в годы репрессий, были соответствующие уровни, да, но вопросы, конечно, остаются, да, потому что были ли... Ну, разумеется, репрессии не могли не повлиять как на качество подготовки командного состава, так и на его настроение, вот на его склонность оглядываться на мнение сверху, на указания сверху.
Угу. Ну что, Виталий, мне кажется, очень хороший мы сегодня сделали первый шаг вот с Павлом Аптекарем. Мы дальше пойдем, я думаю, мы следующую сделаем про конец 41-го года. Давайте сделаем битву за Москву.
Да, наверное.
Там очень тоже много. Ржев бы нам описать обязательно, как будто тема Ржева тоже очень важная. Нам нужно тоже будет к ней вернуться.
Ну, Ржев, есть замечательные авторы, Светлана Герасимова.
Да. Мы обязательно сделаем про Ржев, потому что очень многие слушатели просят нас не забывать об этой трагической... об этом трагическом сражении, где гигантские были потери. Я благодарю Павла Аптекаря за сегодняшний очень интересный и глубокий рассказ. Мы с вами встретимся через неделю. А сейчас, Виталий, как всегда, твои голоса блокады.
Да, спасибо.
Всего спасибо доброго. Всем.
Программа «Цена победы».